Хари Кришна. Так, звук есть, все есть. Проверь. Глава 2, 9 книги Шримад Бхагаватам. Родословное древо патриарха Ману. Мы читаем, прежде чем приступить к 10 книге о рождении Кришны, мы читаем родословное древо, собственно, Кришны. Здесь такая параллель с Библией. Там говорится, что Иисус Христос происходит от Давида, от славного иудейского царя древнего Давида. И там перечисляется, этот породил того, этот породил сего, пока, наконец, не родится Иисус Христос. Вот здесь мы читаем подобным образом родословную Васудевы, который стал родителем Кришны. Блаженный Шука продолжал: когда сын его, Судьюмна, удалился в лес, дабы в подвигах и воздержаниях провести остаток дней своих, так. Когда сын его, Судьюмна, удалился в лес, дабы в подвигах и воздержаниях провести остаток дней своих, Ману Шрадхадева счел, что миру требуются новые государи, потому отправился на берег священной Ямуны, где сотни лет предавался покаянию. В сердце своем он молил Бога богов даровать ему сыновей, которые не уступали бы ему в благочестии. Господь наградил блюстителя законов своих отпрыском добродетельным и прославившимся под именем Икшваку. Следующий из 10 сынов Ману – Пришатха. В пору отрочества был определен учителем своим Васиштхою в помощнике брахманам сторожить коров. Каждую ночь с мечом в руках охранял священных животных от хищников. Однажды, темную ненастную ночью, в коровье убежище пробрался тигр. Почуяв зверя, коровы в испуге вскочили со своего лежбища и забились в угол. Когда дикий зверь вцепился в одну из своих жертв, корова возопила в отчаянии. Примчавшись на помощь Пришатха, выхватил меч, но во тьме ночной, не отличив жертву от хищника, рассек голову несчастной корове. Однако острое лезвие меча коснулось и ухо тигра. Напуганный, истекая кровью, он бросился прочь из коровника. Уверенный, что поразил хищника, Пришатха совершенно оторопел, увидев наутро бездыханное тело коровы. Прознав об убийстве священного животного, пусть и нечаянно, Васиштха проклял отпрыска царского рода, объявив, что в следующей жизни он родится безродным рабом в низшем сословии. Царевич смиренно принял слова учителей, дав обет безбрачия, отрекшись от будущего царствия, отправился подвижником в лес, где совершил поступок, достойный мужа премудрого. Пришатха усмирял плоть и умиротворял ум, покуда вовсе не избавился от желаний мира. Он довольствовался лишь тем, что судьба сама посылала ему, оставаясь безучастным к происходящему. Во всем уповая на вездесущего, он молил уберечь ум его от прелестных образов. Странствуя по свету, Пришатха сделался глухим, немым и слепым во внешнем мире, остановив тем в сознании своем деланье чувственное и мысленное. Однажды, увидев в пути, как пламенем объят лес, неподалеку он поспешил навстречу огню и предал ему свое бренное тело, дабы скорее вернуться в отечество наше вожделенное. Младший сын Ману именем Кави, не желая радости суетного мира, по примеру брата, оставил царство прежде совершеннолетия и вместе с друзьями ушел в лес, дабы посвятить себя созерцанию вездесущего и лучезарного владыки. В подвиге своем юный отрок достиг совершенства, избавившись от одеяний дела, слова и мысли. Интересно, что здесь дело, слово и мысли называются нашими одеяниями. Вот слово считается огненной оболочкой. Наша речь, она управляется огнем, внутренним огнем. Наша речь — это огненная оболочка. Если пресечь речь, то можно контролировать эту оболочку огня, ну, растворить ее, что ли. Если пресечь физическое действие, то можно избавиться от оболочки тела, от земли, от тверди. А мысль является оболочкой ума. А это все мысленные оболочки. Телесные, огненные и умственные. И задача йога, задача подвижника – это истощить эти оболочки и потом их растворить в бытии. Таким образом, развоплотить себя, избавиться, выйти из колеса самсары, из колеса рождения и смерти. Таков путь Тхьяна или Аштанги. От сына Ману Каруши берет начало царский род Карушаков, который правил северными уделами великого государства. То были благочестивые воины, беззаветно преданные Господу Богу и бесстрашно защищавшие его заветы на земле. Здесь еще говорится, что задача государя – это не сохранение земли, не приумножение земель своих, не удержание границ царства, а соблюдение, облюстительство за тем, чтобы подданные соблюдали дхарму или завет. Вот в Библии тоже есть такой ковчег завета, такая шкатулка, такой сундучок, в котором хранится завет, написанный Моисеем, да, под диктовку Господа Бога, которого он видел со спины. Он видел силуэт Бога. И каждый государь, начиная от Моисея, он этот ковчег завета хранил. Его была основная задача. И всякий раз, когда народ его предавал завет, то на него сыпались всякие бедствия, мор, эпидемии, засухи и прочие несчастья, голод. Вот основная задача была сохранить завет. Вот точно так же здесь прославляются потомки Ману, которые основным своим делом, как государи, сочли сохранение дхармы, а не удержание царства в пределах границ. Не это является задачей главы государства, чтобы люди были праведными, чтили заветы, богобоязненными и в целом подчинили свою жизнь самому главному делу – освобождению от материальных пут, освобождению от уз мирских желаний. Это задача государя, а не благосостояние. Итак, от сына Ману именем Тхришта. В первой главе они перечислялись, эти 10 сыновей от Ману. Ну, Тхришта тоже был. От сына Ману именем Тхришта начался род тхариштов, которые сначала принадлежали второму сословию, кшатриям, но уже через несколько поколений возвысились до брахманов. От Нриги, еще одного сына Ману, Шатхадевы, произошел великий правитель Сумати. От Сумати – Пхутаджьоти, от Пхутаджьоти – Васу. У Васу был сын по имени Пратика, от которого родился сын, нареченный Огаваном. Сына своего Огаван назвал также Огаваном, дочь Огавати. Ее взял в жены Сударшина. От сына Ману Наришьянты произошел Читрасена, от него Рикша, от Рикши Матхван, Митхван, от Митхвана Пурна, от Пурны Индрасена. От Индрасена произошел Витихотра, от Витихотры Сатьяшрава, от Сатьяшравы сын по имени Урушрава, Урушрава Девадатта. У Девадатты был сын именем Агни-Вешья, воплощенный бог огня. Он прослыл святым подвижником и был известен также под именем Канина и Джатукарня. От Агни-Вешьи берет начало один из родов высшего брахманского сословия – Агни-Вешья-Яны. До сих пор в Индии есть вот такая фамилия Агни-Вешья-Яны, они принадлежат к роду, ну, в общем, это потомственные астрологи. Там, если какое-то объявление или что-то такое-то, такое-то, какой-нибудь Дипок, и в конце Агни-Вешья-Ян. Еще одного сына Ману звали Диштую. У него был сын именем Набхага, коему по сердцу оказалось ремесло третьего сословия Вайшьев. Но это не тот Набхага, о котором речь пойдет позже. Сына Набхаги звали Баланданую, Пхаланданую. От него родился Бицаприти, от него Прамшу. Сыном Прамши был Прамати, сыном Прамати Канитра, сыном Канитры Чакшуша, а его сыном Вивимшати. Сыном Вивимшати был Рамба, чей сын Канинетра прославился как могущественный и благочестивый государь. Сына Канинетры звали Карандхама. Сыном Карандхамы был Авикшит, сыном Авикшита Марута, который подчинил своей власти всю землю. Сын мудреца Агниры именем Самварта, обладавший многими тайными силами, предводительствовал над царским жертвоприношением. Предводительствовал над царским жертвоприношением, устроенным государем Марутою. Вся утварь для жертвенного действия была сделана из чистого золота и выложена драгоценными каменями. Пышности того таинства завидовали боги на небесах. Приглашенный на таинство царь небесный Индра захмелел от щедрого возлияния пьянящей влаги. Жрецы и священнослужители были награждены богатыми дарами, а боги, в том числе повелители главных стихий, удовлетворены обильными жертвами. В прошлой эпохе люди могли общаться с богами, они могли мантрами или тайными заклинаниями вызвать, призвать к себе богов небесных, от которых зависит благополучие. Устраивались жертвенные таинства, на которых присутствовали четыре типа брахманов. Те, кто возлияет огонь, масло в огонь, те, кто читает мантру, читают сопутствующую мантру этому жертвоприношению. Те, кто готовит и предлагает, собственно, жертву. Это может быть убийство священного животного, может быть жертвоприношение зерна. И блюститель, тот, кто следит за тем, чтобы и мантры читались должным образом, и синхронизация действий была. Такие вот арбитры. И если все правильно делается, то приглашаются боги на это пиршество. Жертвоприношение устраивается как подношение, как пиршество для небесных покровителей. И на этом пиршестве они едят мясо, зерно и пьют поднесенное им вино, сому. В общем, как бы сейчас сказали, пригласили на шашлыки. Ну да, боги, они не вегетарианцы. А их приглашают на шашлыки, жарят мясо жертвенного животного и дают вино. И они в таком в благодушном состоянии одаривают смертных дарами бессмертных. И если правильно, я вчера говорил, мантра — это некая формула с вводными или с параметрами. Вот если правильно параметры подставить, имя Бога или небожителя какого-нибудь, ангела Рипху или Гандарва, это два типа ангелов. Рипху — это ангелы небесного воинства, а Гандарва — это певчие. Но они тоже воинские, тоже воинственные бывают. Как у иудеев и у христиан ангел Мисаил, или сейчас это Михаил. Вот Мисаил, он воинствующий, он с мечом, да, изображается. Вот его тоже призывают в месопотамской традиции, которую иудеи переписали. Итак, приглашенный на таинство Царь Небесный захмелел от щедрого возлияния пьянящей влаги. Жрецы и священнослужители были награждены богатыми дарами, а боги, в том числе повелители главных стихий, удовлетворены обильными жертвами. У Маруты был сын именем Дама, у Дамы Раджьявардхана, у Раджьявардханы Судхрити, а его сыном был Нара. От Нары произошел Кевала, от Кевалы Тхунтхуман, сыном которого был Вегаван. Вегаван родил Будха Тринабинду, ставшего правителем земли. Тринабинду взял себе в жены деву красоты необыкновенной, которую кроткую и добродетельную Аламбушу. От их союза родились трое сыновей и дочь, которую счастливые родители нарекли Илавилую. Ее взял в жены великий святой Вишрава, обладатель тайных сил и знаний, полученных им от отца. От союза Вишравы и Илавилы на свет появился хранитель небесных сокровищ Кубера. Именем трех сыновей Тринабинду, Вишала, Шуньябандху и Тхумракету имена трех сыновей Тринабинду, Вишала, Шуньябанха и Думракету. Вишала построил дворец великолепие необыкновенный и положил начало царскому роду Вайшальев. У Вишала родился сын, которого нарекли Хема Сандрой, его сына звали Думракешей, у его сына Самьямы было двое сыновей Дева и Кришашву. Сыном Кришашву был Сомадата, который по восшествии на престол совершил царственные жертвоприношения коня в честь Господа-Содержителя Вишну. В усердном служении Богу богов Сомадата достиг высшей обители пророков и волхвов, обладающих тайными силами. Сыном Сомадата был Сумати, а его сыном Джанамиджая. Все эти правители, принадлежащие роду Вайшальев, не уступали в доблести родоначальнику Тринабинду. На этом глава закончена. Завтра глава третья. Про происхождение Чаванпраша. Тайного волшебного снадобья, продлевающего молодость. Хари Кришна, есть какие-нибудь вопросы по прочитанному или, может быть, в чате есть? Тихо, ну тогда Харихарая. От 2 марта это...
Это была воскресная лекция еще до этого.
Так.
Ну это землепреданность.
Землепреданности в буквах?
Да.
А, надо тогда отвечать.
Ну,
давайте.
Так, вот, мне кажется, это
Назарда Дават, хорошо, принял вопрос о карме. Так, вопрос о карме. В кармической цепочке взаимодействий наблюдается рекурсивная связь. Одни живые существа причиняют страдания другим живым существам за то, что вторые когда-то тоже причиняли страдания третьим. Если это так, то какое злодеяние является первым? Как разорвать этот порочный круг? Тут вы говорите, что одни живые существа причиняют другим за то, что вот эти другие третьим причиняли. Там совокупно. Там не то, что мы страдаем. Ой. Мы страдаем от того, что нам причиняют страдания за то, что мы причинили страдания каким-то другим. Там совокупно. Нам причиняют страдания те, кому мы когда-то причинили страдания. Это называется адхипхаутика, страдание адхипхаутика, от других живых существ. А есть страдания, которые причиняют нам силы природы. Они называются адхидайвика. Ну, как боги. Да, страдания, которые от звезд, от ретроградного Меркурия. Вот эти страдания нам причиняют те, кому мы не причинили страданий. Мы богам страданий не причинили. То есть они нам не мстят за то, что когда-то мы им там что-то сделали. Они исполняют волю Дхармы, Дхармараджа или волю судьбы за то, что мы кому-то другим причинили страдания. Но есть адхипхаутика. Это страдания, которые мы... причинили, это страдания, которые нам причиняют жертвы наши. Есть еще адхьятмика, это страдания умственные, мы их причиняем сами себе за порочные желания когда-то. Мы могли, например, не осуществить какое-то зло, но кому-то пожелали зло. И эти страдания мы причиняем, за это мы страдаем в уме, что не умаляет самого, самой тяжести страданий. Мы так, в уме мы тоже сильно страдаем, так же, как и физически. Но это мы страдаем, мы эти страдания мы причиняем сами себе за когда-то недобрые мысли. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, одним действием карму не изживешь. Сейчас речь идет о карме. Арджуна спрашивает Кришну, какие действия должны быть, чтобы вырваться из порочного круга перерождений? Кришна говорит, нужно любое действие перевести в разряд жертву. Арджуна потом спрашивает, какая жертва, что за жертва? Кришна говорит, жертва бывает словом, мыслью и делом. Делом, значит, если ты на уровне, на физическом уровне находишься, твое сознание чисто физическое, то от приобретенных плодов своего труда какую-то часть жертвой мне, говорит Кришна, жертвой высшему, дайвим, парам, чему-то высшему жертву. Это делом, словом, это вещай мантру, вещай слово мудрых, изучай слово мудрых, ведасья, изучай веды. Ну, веда имеется в виду вообще откровение святых, вот их, изрекать их, читать их, это есть жертва слов. И есть жертва мыслью, это молитва. Или Кришна говорит, лучшая молитва – это думай обо мне. Лучшая жертва – это думай обо мне. Но дальше Кришна добавляет, что одним действием нельзя искупить грехи, потому что мы грехи совершаем в трех плоскостях – действиями, действием, словом и умом, и просто добрыми поступками или жертвенным действием нельзя искупить словесные и умственные пороки, греховные действия. Но он говорит, но если ты в уме жертву совершаешь, всегда думаешь обо мне, это в уме, это значит всегда думать о чьюте, о чистом. Арджуна восклицает, Кришна, ты лучшее средство, чистящее средство. По витрам. Или очиститель по витрам. Он смотрит на Кришну и его осеняет. Кришна, ты лучший очиститель, лучший по витра. Вот вы спрашиваете про карму. Карму действием не очистить, нужно подключать помышление или поминание Кришны, умственное и вербальное. Это очищает от кармы. У нас есть... А что такое карма? Это три вида страданий. Да? Карма для нас – это страдание. У нас есть три вида страданий, которые причиняем мы себе мыслями, страхом, ментальными мучениями о потерях. Ой, я не сделал это. Ой, я не добился этого. Ой, я потерял. Я мог бы не потерять, но я потерял. О, у меня отобрали это. Я лишился этого. Это повышает наш холестерол. Тестостерон? Холестерин. И мы страдаем. Инфаркт от этого может быть. Это жутко. Это А, шутка или жутко? А, это жутко. Ну да, вот мы себе накручиваем, накручиваем, впадаем в депрессию. Грубеют тельца, красные тельца в крови. И не пролезают через мозговые капилляры, и происходит инсульт. Тельцы? Да. Мы страдаем от сил природы. От жары, от холода, от голода, от жажды. От голода мы страдаем. От переедания. Это все боги устраивают. И страдания от других живых существ. Это от комаров, от каких-то змей, букашек, ну, в общем, от других живых существ. От жены со скалкой. Вот мы и страдаем. И просто действиями это не скупить нужно. Речью и умом. Но Кришна говорит, если ты только молишься мне, если я в твоих мыслях всегда, то тебе не обязательно совершать ритуалы, не обязательно совершать очистительные обряды. Не обязательно читать мантры. Кришна в главе о преданном служении, в 12 главе, говорит, что если ты всегда думаешь обо мне, это лучшее жертвоприношение. Тому, кто всегда в мыслях со мной, он не обязательно совершать очистительные обряды, не обязательно подносить жертву богам, читать, изучать веды, потому что, Кришна говорит, я есть высшая цель. Если ты соединился в йоге с высшей целью, тебе ниши не обязательно. Хари Кришна, так. Дандават Махараджа Бхактам. Если в реальности что-то невозможное, верят ли вайшнавы в чудеса и случайности? Для Господа нет ничего невозможного. Одно из значений Мадхусудана означает тот, кто делает невозможное. Ну, или тот, кто убивает чудеса. Чудо – это что-то невозможное, что-то необъяснимое. Мадхусудана – это тот, кто убивает чудо, убивает невозможное. Мадхусудана. Для Господа нет ничего невозможного. Соответственно, для Него нет чудес. И Брахма молится Кришне. Я, говорит, не удивляюсь тому, что ты творишь миры. Он говорит, для того, кто все сотворил, причем сотворил, не совершая действий, а побудил Творца к творению. Для того нет ничего невозможного. Ну, действительно, кто сотворил все, не делая ничего, он всемогущий, для него нет ничего невозможного. Ну, вот так Брахма говорит, для меня чудес нет. Единственное чудо для меня, как ты позволил связать себя вот этой деревенской пастушке? Как ты позволяешь, чтобы твои друзья катались на тебе верхом? Как ты позволяешь, что пастушки бронят тебя скверными словами? Ты от них убегаешь, а они тебя находят. Как возможно, что они пленят тебя, и ты не можешь от них скрыться? Вот меня что удивляет. Вот оно чудо. А то, что ты там в кого-то превратился, кого-то убил, какого-то демона палец выбил, кому-то голову отсек, или вдохнул в себя, и все миры в тебя, в поры твои влетели, а потом выдохнул, и все миры снова появились. И это не, и в этом нет ничего удивительного. Хари Кришна. Так, о, так, а сколько осталось? Раз, два, три, да? Так, ну давайте. Давайте на завтра перенесем. Вот Исламуддин, Макс и Макс. Угу. Хари Кришна. Это со 2 числа, да? А сегодня уже 18. А как же? Мы даже их не видим.
Нет.
Ну ладно, Хари Кришна, давайте Харихарай споем.